Книга пророка Даниила, 1 глава, первые 9 стихов, 17 по 21 стих, и послание апостола Павла к римлянам, 11 глава, с 33 стиха. Итак, книга пророка Даниила, 1 глава. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальников евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научить их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных – Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов – Даниила – Валтасаром, Ананию – Сидрахом, Мисаила – Мисахом, Азарию – Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, который пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И 17 стиха. «И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение, всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны». По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев, волхвов, какие были во всем царстве его, и был там Даниил до 1 года царя Кира. И 11 глава послания к римлянам с 33 стиха. «О бездна богатства и премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, ему слава вовеки. Аминь». Мы сегодня получаем с вами разнообразную духовную пищу. Я думаю, что это прекрасно. У нас есть о чем задуматься, о чем размышлять в предстоящее время нашего хождения, пока мы вновь не придем в Дом Божий, и Господь, надеемся, даст нам еще, будет давать духовную пищу. Время, в которое нам суждено с вами жить, все больше тревожит нас. И эта тревога, она имеет место быть, потому что окружающие нас события вызывают у нас внутреннюю тревогу. Но со всем этим мы с вами имеем одну удивительную привилегию. Мы с вами дети Божии. Мы Его Церковь. Мы имеем Дух Святой и Дух Пророчества, одновременно являясь свидетелями Иисуса Христа. Нам с вами дано знать тайны Царства Божия, и мы не во тьме, чтобы не понимать все происходящее. И вот книга Даниила, она в какой-то степени в помощь нам. И поэтому хотелось как-то вот последнее время из наблюдений вновь вернуться к этой замечательной пророческой книге и вновь начать рассуждать. Книга Даниила можно считать ветхозаветным откровением, охватывающим период от 605 года до Рождества Христова и последующие 2000 лет новозаветной истории вплоть до начала тысячелетнего царства. Вот так Бог определил через этого раба своего вот этот промежуток или вот этот исторический период развития рода человеческого. Господь Иисус Христос в своих словах о своем втором пришествии ссылается на пророчество книги Даниила, именно связанное и с разрушением храма. И все это говорит о том, что книга Библия – это единая книга в одном духе, написанная людьми, но водимыми Духом Божиим. И первая глава описывает период захвата Иерусалима. Это был первый военный поход Навуходоносора на Израиль. И как мы прочитали во втором стихе, давайте еще раз мы его прочитаем, первой главы, написано: «И предал Господь в руку его», то есть Иоакима, царя иудейского, «и царь, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Это была не просто война, это была война, вызванная определенными обстоятельствами. И все то, что мы сейчас прочитали, мы видим, что именно Навуходоносор оказывается вот этим сосудом Божьим в провидении своем, чтобы осуществилась некая правда Божия о народе израильском. На протяжении десятилетий Бог предупреждал через пророков, что идолопоклонство, безнравственность и несправедливость приведет к погибели народа. Что-то нечто подобное мы и сегодня переживаем в наше время. Именно пророки говорили, что это приведет к погибели народа. За 100 лет до падения Иерусалима Бог через пророка Исаию говорил следующее. В 39 главе с 5 по 7 стих мы читаем: «И сказал Исаия Иезекии, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». То есть Бог дал Исаии вот такое откровение и наперед сказал народу. Но причиной является отступление народа Божия, народа, который предназначил был быть этим светочем для окружающего мира. Причина отражена в 21 главе 4 книги Царств следующими словами: «Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже, чем тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: за то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну до Иерусалима мерную верфь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня». Итак, мы здесь из этого текста видим, что причиной или следствием 70-летнего плена, это было идолопоклонство народа иудейского. Но Господь предупреждал. Предупреждал, что этого можно избежать, если вы, как он говорил, вернетесь именно к истинному пути, в послушании закона моего. И вот два колена, Иудина и Вениаминова, оказываются в состоянии 70-летнего плена. До этого 10 колен Израилевых были уже угнаны в плен Ассирии. И до сих пор в Израиле говорят о том, как вообще вот 10 колен, где они, что они, как они. Очень много есть исторических справок, говорящих о рассеянии 10 колен. Они имеют свою удивительную такую особенность. Вплоть до Уральских гор, говорят, было когда-то одно из царств, которое исповедовало иудаизм. Но мы говорим сегодня, исходя из исторических данных, согласно пророчеству книги Даниила. И вот первая глава вводит нас в трагический период 70-летнего плена. И духовная вина отцов отразилась в судьбе своих собственных детей. То есть причина заключалась в духовной жизни народа израильского, неправильной духовной жизни перед Богом, которому они когда-то обещали служить и во всем, как сказано в книге Иисуса Навина, «Что не скажет Господь, все сделаем». Так говорил народ в свое время. Но слава Господу, что всегда среди развращенного мира, среди отступников Евангелия, есть люди, имеющие страх Божий. И вот первая глава повествует нам и отмечает особенно 4 юношей, которые были научены заповедям Божиим. И когда наступило дни испытаний, они применили их, чтобы остаться верными Богу. Это хочется подчеркнуть и сказать, что в этих отроках был страх Божий, и их желание было остаться верными Богу, не оскверняться, как мы прочитали, яствами со стола царского. И вот они, по причине духовной неверности своих отцов, они оказываются в плену. Что такое плен? Плен – это, в общем-то, рабство. Человек подневольно попадает в другую среду. Человек попадает в другой народ, в другую культуру. И мало того, что он сам как бы переселяется, это одно. А здесь именно силой, нежеланием человек попадает в ту или другую ситуацию, в той или другой стране, когда она завоевывает твой народ. И вот читая эту книгу, мы видим, что плен может проходить у всех по-разному. И вот, читая Иеремию, особенно пророка Иеремию, там можно увидеть, как Бог предупреждал через своего пророка и просил их, чтобы они изменили свой образ жизни. И когда они попали уже в Вавилонский плен, они обращались к пророку и говорили, а что скажет Господь? И вот Господь говорит им, кажется, в 39 или 29 главе Иеремии сказано, что Бог говорит народу своему, «Стройте домы, сажайте деревья, размножайтесь, вы будете в этой стране 70 лет». И вот эти юноши, они, как бы, знаете, первопроходцы или первые, кто оказывается вот в этом плену. Но мы говорим, что плен бывает разных условиях. И важно отметить, братья и сестры, что за всем этим стоял Господь тогда, как Он и стоит в любое время. Как за всем этим и сегодня стоит Господь. Хотел бы привести несколько примеров. И один из них, более яркий такой, библейский, это когда Иосиф попадает, проданный, будучи в рабство, в Египет. Это своего рода тоже плен. И очень подробно описывает нам книга «Бытие», 37 по 50 главу, какой путь прошел Иосиф, будучи продан в рабство. И каким удивительным образом Бог использовал этого юношу благодаря его верности. Даниил и его друзья. Эта книга повествует нам не о тех всех, кто был в этом плену, но она концентрирует наше внимание на этих четырех юношах, особенно на Данииле, который был особым сосудом в руках Божьих. Хотелось бы отметить еще одну, может быть, деталь исторического пути нашего народа. Во время Второй мировой войны многие были в плену. Несколько миллионов, даже молодых людей, были угнаны в Германию, чтобы там работать на ту страну. В нашей церкви был служитель, который в юности попал туда, будучи угнан в Германию. И вот он рассказывал, что он жил в условиях, как сын у своих родителей. То есть такие были условия хорошие. К нему обращались как к сыну, даже предлагали уже после войны остаться и быть у них. Были случаи противоположные, когда нахождение в плену это было подлинным рабством. У нас был также брат, один служитель церкви, который попал в плен и два раза бежал из плена. И он рассказывал, чего стоило ему вот эта свобода, чтобы вырваться из этого ужаса, в котором он оказался. Когда мне пришлось быть в 2015 году в Польше, в Освенциме, мы ходили по этому огромному многокилометровому лагерю, и нам показывали бараки, нам показывали, в каких страшных условиях находились пленные, особенно евреи, которые были загнаны туда. Нам показывали газовые камеры, и некоторые из них до сих пор существуют, то есть не успели немцы их взорвать. Вы знаете, я ходил, и вот такое ощущение было, что вот эта вся зона, какой-то дух смерти, дух вот этого угнетения. Я помню хорошо, когда мы вышли за пределы вот этой территории, знаете, совсем другое ощущение. Там погибло 4500 советских солдат, а уже сколько там было уничтожено евреев, за только то, что они евреи, это не передать. Нам рассказывали такие удивительные истории, что просто невозможно было слушать, не содрогаясь и не плача. И вот хочется повторить и сказать, что за всеми событиями в нашей жизни стоит Господь. Стоит Господь, допуская то или иное, нам еще непонятное, необъяснимое нашему человеческому уму. Давайте еще раз прочитаем первую главу, 2 и 9 стих. «И предал Господь руку его, то есть Навуходоносора, и Акима царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». И 9 стих. «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Какой-то некоторый такой контраст причины и положения, в котором оказались эти четыре юноши, и Библия подчеркивает нам, что Бог даровал Даниилу милость, благорасположение, то есть он был одним из тех, кто, может быть, в какой-то степени, как мы говорим современным языком, лидером был среди вот этих множества подростков из княжеских семей. Именно из того количества пленных отроков только четверо оказываются в таком особом, мы скажем, в кавычках, благословении. Что удивительно еще хотелось бы отметить. Здесь сказано, что когда прошел этот срок их научения, здесь написано «и во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его». Но вот этому благословению, так мы скажем, конечно, в кавычках, или можно сказать с маленькой буквы, быть в плену, Но оказаться вот в таком благословении, или вернее, может быть, даже выразиться правильно, милости, предшествовал страх Божий в сердцах подростков, которые положили в сердце не оскверняться яствами со стола царского. Не оскверняться. В Новом Завете, послание апостола Павла Коринфской церкви, в 3 главе, Павел описывает состояние строительства духовного дома и материалов, которые может использоваться верующим человеком. В основе нашего духовного дома стоит Христос как основатель церкви, как именно краеугольный камень. Но Павел пишет в 11 стихе 3 главы 1 послания. Он говорит так: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». И вот здесь мы делаем некий такой вывод или размышление, что, оказывается, юноши эти, они были испытаны. Мы об этом будем еще немножко говорить. И вот здесь устами апостола Павла Дух Святой говорит, что дело веры каждого из нас обнаружится в чем? Благополучие? Нет, в огне испытаний. Хотя благополучие тоже может быть испытанием. Но здесь написано «в огне испытаний». То есть огонь испытает дело каждого. Каждого без исключения в теле Христовом. И все, что допущено в нашей христианской жизни, это испытать нашу веру. И мы знаем, что есть некоторые конфессии, которые проповедуют о том, что верующий человек не должен болеть, он должен быть богатым, он должен быть успешным. Но читая Священное Писание, мы не находим основания. И мы находим, что не всегда может быть то, как некоторые говорят. И Бог, Он ведет каждого из нас своим удивительным путем, чтобы мы не могли ничего сказать худого о Нем. И вот испытание веры для нас – это то, кто вообще является для нас Христос. Что Он вообще в нашей жизни? Является ли Он самым дорогим и ценным в этой временной жизни? Это очень важно, братья и сестры, отметить, потому что ни один волос нашей головы не падает без Его воли. И касающиеся нас, детей Божиих, касается десницы ока Его. То есть это не просто так события в нашей жизни. Да, и бывают причины, бывают следствия, но Богу дорога душа каждого из нас. Поэтому Он, ведя нас путями вот таких испытаний, Он хочет посмотреть на нас и оценить, насколько мы любим Его, насколько Он дорог нам и насколько Он ценен нам в этой временной жизни. И Павел писал в послании к Римлянам: «Горе, если нам Христос нужен только на этой земле! Горе нам!» Бог на протяжении истории рода израильского или народа израильского не раз испытывал их, не раз наказывал их. И вот в книге пророка Захарии есть удивительные слова в 13 главе, 8 и 9 стих, когда сказано тоже и о Христе здесь пророчески, о наказании, и написано: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото, Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой. То есть все испытания, выпадающие в нашей христианской жизни, ведут нас к тому, чтобы ты и я сказали, не просто сказали, а сердцем выразили, что Господь есть Бог мой. Подобно Фоме, когда он увидел уже Христа, и когда Христос ему предложил, чтобы он вложил свои персты в его раны, Фома отказался и сказал: нет, ты Господь мой и Бог мой. Братья и сестры, мы должны признаться, что мы настолько бываем в ситуациях таких тяжелых, что можем поймать себя на мысли, что где-то Бога нет. Он не вникает в мою жизнь. Но вот эта книга, начало этой книги повествует нам о том, что Бог, допуская наказание иудеев в лице двух колен Иудина и Вениаминова, имел свою определенную цель. И цель всех страданий наших сегодня с вами, чтобы мы получили награду. И написано в послании Павла к евреям: кого люблю, говорит Господь, того и наказываю. Наказывает не для того, чтобы наказать и вообще, знаете, нас лишить всего, нет, но чтобы мы осознали, осмыслили, и в конечном итоге, после всех страданий, мы могли сказать: Господь, Бог мой. И цель всех этих страданий, чтобы мы получили награду, это удивительно. Такова судьба каждого христианина. Если мы не по плоти реагируем на все происходящее в нашей личной жизни, то мы с вами блаженны. И вот так наблюдая, может, в чем-то мы будем повторяться в наших размышлениях, но уместно. И особенно вот сейчас, последние 5 лет, начиная вот от начала вот этого ковида, образно говоря, и наблюдая сегодня, мы можем сказать, что Бог обязательно проведет нас через огонь. Он уже проводит нас через огонь. И огонь этих испытаний Господь дает силы, чтобы в вечности мы удостоились награды. Мы удостоились с вами награды быть тысячелетним царстве и царствовать вместе со Христом. То есть у нас с вами есть эта цель, вечная цель. И послание к Лаодикийской церкви так и заканчивается, что побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Мы живем время, когда не можем дать логического объяснения всему происходящему. У нас есть ответ на все это. Христос сказал: терпением вашим спасайте ваши души. И в контексте наших размышлений по книге Даниила мы сможем извлечь для себя много уроков, пока мы на этой земле. И последнее. 21 стих 1 главы Даниила. И был там Даниил до первого года царя Кира. То есть Даниил был именно все 70 лет в этом плену. 70 лет плена. Да, он был в особых обстоятельствах, был испытан, мы будем об этом еще говорить. Но вместе с тем Библия подчеркивает, он был до первого года царя Кира. То есть нет... Вернее, есть граница наших испытаний. Есть предел наших испытаний. И Павел писал в послании к Коринфянам, что Бог не даст нам сверхсилы испытаний, но, допуская их, даст силы, чтобы перенести. И вот эти слова 21 стиха отражают, еще раз хочется подчеркнуть, что все 70 лет Даниил был в плену, но был сосудом Божьим до конца своей земной жизни. Вот что важно. Не обстоятельства, а наше доверие Богу в обстоятельствах. И как Бог поведет нас, какова будет судьба твоя и моя в этих испытаниях, во многом будет зависеть от нас, насколько мы доверяемся Господу. И вот последующие главы этой книги и откроют нам еще раз, что жизнь Даниила, она была в Боге, и что он был его удивительным сосудом. Поэтому Павел делает заключение после той трагедии, которую пережил Израиль в период своего состояния изгнания из земли после разрушения второго храма, хотя Павел был казнен до разрушения второго храма, где-то к концу 70-х годов. То есть он был еще жив, но он имел откровение от Бога по отношению к будущности Израиля, да и не только Израиля. И он говорит в 11 главе: «Ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать». То есть не заключил, не сделал нас рабами, а сделал вывод, что мы вот непослушны. Что с нами не делай, все равно мы будем противиться. И вот он допускает, чтобы нас помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы его, и неследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь.